Хотя я недавно пересматривал интервью уже такого, знаете, такого возрастного Ларса Ульриха, это барабанщик и один из создателей группы. И видно, что как бы человек, скажем так, сильно остепенился. То есть уже нет таких, как бы там, знаете, там, как у них раньше было, там, попоек там до утра, вот, записей в студии, так сказать, на пьяную голову и прочих безумств. То есть такой, знаете, такой матерый семьянин, который возит с собой, так сказать, на концерты ни много ни мало беговую дорожку, личную беговую дорожку. Я думаю, что вот то, что парни в хорошем смысле слова взялись за ум, это, опять же, как бы один из столпов того, что они находятся до сих пор в форме и до сих пор работают. Потому что их коллега, вот, царство его небесное, Лемми Килмистер из Motorhead, он, надо отметить, курил и бухал вот прям до самой его смерти. И я прям удивляюсь, как он 70 лет умудрился протянуть, потому что с его образом жизни он должен где-то быть, наверное, помереть, наверное, где-то в 40, если не ошибаюсь. Да, Александр?
Я вообще, кстати, вот с языка сняли, хотел параллельно сказать такую фразу, не всем же быть Лемми. Вот, ну, Лемми просто это был мужик, мужик с большой буквы, ну и если бы он вел здоровый образ жизни, он бы своим творчеством радовал и по сей день, еще долгие лета, наверное, вперед.
Я думаю, тогда бы просто бы не был бы тем Лемми, которым его запомнили фанаты и коллеги по цеху. Поэтому Лемми — это Лемми, а Хэтфилд с Ульрихом — это все-таки, так сказать, Металлика. Это вот другие, вот, наверное, системы координат.
Вот, внезапный такой вопрос. А как относитесь вообще к фитнес-року? Ну, такие... Когда рок-н-ролльщики не употребляют наркотики, не употребляют алкоголь, не курят, некоторые из них вегетарианцы, активную жизнь ведут, спортивную, например. Это норма или это дань уважения вот всемирной тенденции?
Господи, да это просто желание каждого отдельного взятого человека. Есть такая группа Ван Хален, очень известная группа, да, вот. И там, например, как бы очень такой, знаете, разношерстный состав. У них соло-гитарист, он все время такой с обнаженным торсом на сцене, вот такой прям качок-качок. У него прям вот ему сейчас 60 лет, но он, знаете, как бы фору даст любым, наверное, 20-летним, 30-летним, прямо вот...
Ну а как же Мановар, да, эти мужики, вот да, они же зародили вот эту тенденцию мощных мужиков
вот,
метали.
Да, вот Мановар, вот как ни посмотри их там, как бы там клипы или видеозаписи, они, конечно, как бы мужики-мужики, но они, как ни посмотришь, они все время там с банкой пива, значит, бухают.
Ну это имидж, там чай зеленый.
Ну чай, может быть, как бы и чай. Поэтому еще раз говорю, то есть это не тенденция, не общая там фитнес, не фитнес, это просто вот какие-то вот частности абсолютно отдельных исполнителей, не более того.
Отлично, вот, и вопрос, с которого, наверное, стоило начать, вот каждый приходит к музыке определенной по-разному, то есть совершенно случайное стечение обстоятельств, друг дал кассету послушать, все такие, вау, это здорово, и давай послушаем. А в мое время, по крайней мере, так было, но у нас и попроще немножечко было доставать эти записи. А как вы вообще познакомились и вообще в каком году это произошло?
Это был, наверное, год 87-й, а в 89-м году вышел их эпический альбом «Справедливость для всех». Вот, мне тут же как бы перепала кассета с этой записью. Я вот прекрасно помню, что когда я учился на первом курсе института, я эту кассету буквально, блин, запилил до дыр. Вот, всякое ее заслушал. Настолько она вот вошла как бы вот в душу, и казалось, что вот это вот какое-то снисхождение, так сказать, божественной музыки. Вот что-то вот так вот. И я действительно удивляюсь, потому что на тот момент парням из «Металлики» было, наверное, лет 25, наверное, где-то вот так, 27. Вот. И вот чтобы вот делать такого класса музыку людям без консерваторского, мягко скажем так, образования, это вот, знаете, какая-то вот должна быть действительно, ну, длань Бога, наверное, вот что-то вот чем-то их там отметило свыше. Всех там четверых, бух, и все.
Вот, с «Металликой», в общем, познакомились, понятно. А как коллекционер вообще винила, самую первую свою пластинку, помните, которую вот именно вот вы осознанно так себе взяли?
По-моему, это был «Скорпионс» какой-то. какой-то это был Скорпионс, он тогда стоил какие-то, это был конец 80-х или середина, или ближе к концу. Вот он тогда стоил ядерные деньги, 80 рублей. Для сравнения, тогда была зарплата инженера на заводе 120 рублей. Просто вот родителям я ее не показывал, потому что меня бы сразу бы заклеймили как бы коммунистическим, так сказать, позором. Вот как я могу в такое тяжелое время для страны тратить такие деньги на какую-то фигню? Вот. Но, тем не менее, пластинка я такая у меня была, я ее втихаря владел и балдел от нее.
Да. До сих пор жива еще? Или
да
потерялась?
Нет, конечно, господи, я ее потом разменял на другую, на третью, на четвертую. На четвертую там подсунули какую-то липу, так все как-то так и как бы разошлось.
Вот, за эфиром мы немного говорили про фильм «Серебряникова лето», и один момент хочу отметить, вот как доставали в то время, вот в начале 80-х, вот эти все пластинки. И вот как? Я вот для себя лично представить это не могу.
Я думаю, что тут приходили пластинки с двух источников. Это морской путь и сухопутный. Вот. Сухопутный — это когда какие-то туристы там ехали, там в Польшу, Болгарию, туда-сюда. Вот. Чем объясняется как бы наличие больших, так сказать, объемов дисков из стран соцлагеря. И морской путь — это когда моряки дальнего плавания с собой прям буквально как бы чемоданы тащили с собой этих вот виниловых дисков, потому что чрезвычайно много приходило пластинок с находки, вот, и с прочих, так сказать, морских городов, просто вот масса, вот, с Калининграда, вот, с Питера и прочее, вот, дипломаты как бы тащили с собой тоже в дипломатическом багаже.
Ага, вот они подрывали, значит, строй государства.
Да, сейчас вот они кокаин таскают, а вот тогда, вот, значит, виниловые пластинки, неизвестно, что хуже оказалось для страны.
Ремарка, запрещенное вещество, и вообще, мы не пропагандируем, мы всячески против.
Мы вообще осуждаем это все дело.
Вот. Так вот, а в чем, собственно, вернемся на наши рельсы, история это прекрасна, но у нас Металлика, и которая уже 40 лет творит всяческие чудеса, но с оговорками, с некоторыми, ввиду года 2003-го, который стоило забыть как страшный сон, потом совместную работу с Луридом тоже мы пропустим. Ну, как это вообще возможно? В течение 40 лет удивлять, прежде всего именно удивлять.
Я думаю, ну, еще раз возвращаясь к моей мысли о том, что тут все равно какая-то была некая длань Бога, которая этих парней коснулась изначально. И они сумели не растратить свой талант и пребывать в поиске всевозможных, так сказать, исканий и своего звука, каких-то вот технологических, технических, музыкальных, вот, и творческих ходов. Плюс они достаточно неплохие менеджеры, то есть они умеют себя отлично организовывать. Вот, и где-то в районе так 2010 года они выкинули такой ход, вот, очень такой достаточно сложный. То есть они все свои произведения выкупили у всех лейблов. Вот, и основали свой собственный лейбл, который называется, если не ошибаюсь, Blackened. Вот, и они, в общем-то, как бы стали сами себе хозяева. То есть их же, собственно говоря, лейб обустраивает их записи, он же, так сказать, организуем концертную программу. Вот, и, соответственно, поступление денег. Соответственно, я не удивляюсь, что парни, значит, заработали такое титаническое количество денег за прошлогодний концертный тур, потому что менеджеры они, как и музыканты, надо отметить, от Бога.
Я помню, была еще небольшая возня с Непстером, когда они судились. Вот. А еще, кстати, они пиарщики от Бога, чего стоит вот крайняя пластинка, которая запрограммирована на саморазрушение. Когда Хэммет сказал о том, что он потерял смартфон, на котором было что-то порядка 700 рифов, и они утрачены, и потом надо все это восстанавливать. И, то есть, как бы, получилось так, что Металлика молчит, ничего не выпускает, а инфоповод есть, и их обсуждают, и их цитируют, и как раз-таки волна, как говорят, хайпа, она поднимается.
Молодцы, молодцы. Они действительно очень четко рубят фишку вот именно продюсерского характера. То есть вот все их, вся их, весь их путь, он, собственно говоря, говорит в пользу того, что парни талантливы буквально во всем, во всем. Начиная от музыки и кончая талантами пиарщиков, менеджера и прочее, прочее, прочего. Два, повторюсь, как бы генератора. Это Хэтфилд и Ларс Ульрих, барабанщик.
Так, ну, на этом, я думаю, стоит потихонечку завершать. Металлики, долгое лето и, надеюсь, продуктивного творчества. Спасибо Виталию Листраткину за то, что нас навестил. Ну и что-нибудь про виниловые пластинки, наверное, стоит напомнить.
Да-да-да. Про виниловые мы обязательно напомним. А сейчас что-нибудь поставим на ход ноги.
Ну, как я уже говорил, в 2008 году вышел прекрасный альбом Metallica Death Magnetic. И не последнюю роль в этом сыграл, конечно, косвенно Мэтью Так, который признавался частенько в том, что он боготворит Металлику. Мэтью Так — это вокалист и гитарист прекрасной валлийской банды Bullet for My Valentine. Собственно, давайте на этой счастливой ноте и распрощаемся. Bullet for My Valentine и их видение вещицы Welcome Home или Sanitarium. Ну, всем давайте.
Йоу!